Частная коллекция.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует журналист Ксения Липанова. Довольно часто, чтобы разобраться с тем, что происходит сегодня, нужно вернуться назад. Поэтому я решила обратиться к своим архивам. И вот одна из записей 2014 года.
Мне, как публицисту, как журналисту, как гражданину своей страны, дико любопытно ехать в Тобольск, Владивосток, Ярославль, Архангельск. Я везде еду, с людьми разговариваю. Даже по формулировке вопросов, понятно, или по реакции зала. И потом мы, естественно, общаемся. Я сверяю свое ощущение от того, что происходит в стране, с ощущением этих людей. Я там многие вещи понял для себя и определил. Например, для себя понял, что Россия на всем этом огромном пространстве является единым этническим целым. Ну, не в том смысле, что есть все русские подряд, но это колоссальное пространство, где у людей общие системы понятий, общие системы каких-то реакций, общие системы воззрений. Вот из Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Астрахани, как ни странно, на таком огромном пространстве живет один и тот же, по сути, народ. А там, скажем, в Испании, или во Франции, или в Германии этого ощущения нет. Это только после поездок понял. Но и есть другие вещи. Как воспринимают власть, как воспринимают будущее России.
Писатель Захар Прилепин говорил о едином народе, который живет в нашей стране. А вот мне интересно, какой он, вернее, какие мы. И насколько будущее России зависит от нас или не от нас? И почему мы живем так, как живем? Может, попробуем, но если не до конца разобраться, то хотя бы заострить эти вопросы. Тут и архивные записи пригодятся, и фрагменты прозы, документальные и художественные. А тогда, в 2014-м, как раз вышел роман «Обитель» о Соловецком лагере.
Вам не было страшно писать книгу, скажем, об ОМОНовских ребятах 80-х годов, а о людях, которых вы никак не могли знать? Я понимаю, что у вас дед, да?
У меня не один дед, а у меня несколько дедов. Один сидел в немецком лагере, другие родственники сидели в советских. Это история моего народа и моей семьи в том числе. Это моя жизнь. Я ее не воспринимаю как отчужденную от себя. Когда Лев Николаевич Толстой писал «Войну и мир», он даже не родился ведь тогда. Но это настолько все было вокруг него. Это та же самая речь, это те же самые коллизии, те же самые люди. Просто чуть позже. Он этих же всех своих двоюродных сестер, братьев, все это перенес туда и там описал. Я тоже историю своей семьи, своих близких, просто их не то что представил, а они и есть для меня в этой ситуации. Вот и живут они здесь, в моей деревне, на Соловках. Все это для меня единое поле, пространство отображения русского характера и всех его разнородных качеств.
Итак, сегодня в центре нашего внимания ретроспективный взгляд на историю нашей страны и разнородные качества ее народа.
Русская история дает примеры удивительных степеней подлости и низости. Впрочем, не аномальных на фоне остальных народов. Хотя у нас есть привычка в своей аномальности остальные народы убеждать. И они верят нам. Может быть, это единственное, в чем они нам верят. Однако отличие наше в том, что мы наказываем себя очень скоро и собственными руками. Русскому человеку себя не жалко. Это главная его черта. Захар Прилепин. «Обитель».
А вот конец 2016-го. Разговор с писателем Евгением Водолазкиным о романе «Авиатор», в котором его главный герой Иннокентий Платонов, тоже прошедший через Соловецкий лагерь, делает свои умозаключения о народе.
За чаем беседовали с Иннокентием о роли личности в истории. Он повторил свою любимую мысль о вождях, что народ где находит ровно того, кто ему в этот момент нужен. Я говорю осторожно. Как вы себе это представляете? Всем в 1917-м было нужно одно и то же? Старым, молодым, умным, глупым, правым, виноватым – одно и то же? А где вы видите там умных? А главное – правых?
Я мало что утверждаю в своих романах, я скорее ставлю вопросы. Для меня некоторые вещи удивительны в Платонове, когда он не то чтобы оправдывает, но он как-то слишком примирительно относится к террору, который был.
Неожиданно для меня Иннокентий стал рассуждать о диктатуре и терроре, о том, какая это народная беда. А потом возьми да и скажи, что диктатура – это в конечном счете решение общества. Что Сталин – выразитель общественной воли. «Не бывает общественной воли умирать», – возразил я ему. «Бывает. Это называется коллективным самоубийством. Почему на берег выбрасываются стаи китов? Вы не думали?» «Я не думал». «Вы хотите сказать, – говорю я, – что Сталин только инструмент этого самоубийства?» «Ну да, как веревка или бритва». Такой взгляд освобождает злодея от ответственности, потому что какой же спрос с веревки? Иннокентий покачал головой. Нет, ответственность остается на злодее. Просто нужно понимать, что злодеяние не могло не совершиться. Его ждали.
Предлагаю вам представить себе своих родителей, бабушек с дедушками, которые в едином порыве ждали злодеяния и готовились к коллективному самоубийству. Получается? Интересно, как отреагировали бы на это так называемые простые люди, наши соотечественники, которые совершенно неожиданно для себя стали авторами уже двух сборников «Сродники. Мы из Заонежья». Их возраст от 53 до 96 лет. Многие из них, а тем более их предки, жили как раз в то время. Вот фрагмент рассказа Евгении Федоровны Пашковой, которая родилась в 1938 году в Фоймагубе. А вспоминает она военные годы.
Мою маму отправили в финский концлагерь под Медвежку, Медвежьегорск, куда она попала со своей племянницей Дусей Савиновой. Они строили дорогу на Чёбино. Лес валили, бревна таскали. Они были тяжелые, женщины вшестером одно тащили. Песок грузили, голод был настоящий. Им по 100 граммов галет на сутки давали. Они как-то откопали в снегу сдохшую лошадь и эту конину варили. Несмотря ни на что, они всегда пели. Верно, это им помогало. Едут с работы, песни поют. А финский переводчик им и говорит: «Если б наши девки так поработали, не до песен было бы, в лесу и повесились бы».
И таких историй не счесть. От некоторых страшно становится, как же люди это выносили. А ведь жили-то словно по заповедям. Плодились, размножались, в поте лица своего добывали хлеб насущный. И вдруг, неизвестно почему, решили коллективно самоубиться. Странные, однако, мысли приходят иной раз в голову нашим писателям-интеллигентам. А вот простые заонежане и о тяжелейших вещах пишут без жалоб, да и радоваться не забывают.
Из воспоминаний Анны Васильевны Хрылевой, 1933 года рождения, из деревни Варнишгуба.
В каждой деревне был колхоз. Хлеба не хватало до весны. Моя мама, Мария Ефимовна, работала коровницей. Работа была тяжелая. Бабушка возилась с нами, а было нас пятеро. Когда репрессии пошли, мужиков собирали всех под гребенку. Оставались женщины с детьми. И папу нашего, Кирикова Василия Павловича, забрали. Посадили в сани и увезли в Шуньгу. Допросы большие, тяжелые были. Затым увезли в Павянец. Захоронен Сандор Мухи.
Павел Андреевич Федотов родился в 1959 году в Фоймагубе, в деревне Северная.
У моих родителей было одно имя на двоих – Александры Оны. Мама Александра Михайловна была Овчинниковой, родилась в 1929 году. Большая семья была у них – 5 дочек и 2 сына. Отец ихный делал дровни, дуги к лошадиной упряжи, а мама шила и вязала. А еще родители хорошо пели. Эти способности достались моей маме, и верно, он это и помогли ей выжить в войну.
Я писала про нашу семью, начиная с прабабушки Соломонии, она была ясновидящая, с прадедушки Осипа, и фактически это жизнь северной семьи первой половины 20 века.
Это говорит Валентина Андреевна Гаврилова, которая родилась в деревне Шуньга в 1937 году. А вот фрагмент записи мая 2016 года. Автору идеи и редактору-составителя сборника «Сродники. Мы из Заонежья» Любови Герасёвой из Петрозаводска тогда вручали специальный диплом новой Пушкинской премии за сохранение родовой памяти.
Когда меня спрашивали, как работалось над книгой, когда спрашивают и сейчас, я не устаю повторять. Мне хотелось редактировать не их тексты, мне хотелось редактировать их судьбы. Книга вызвала такой ажиотаж, такое внимание со стороны всех заонежан, и так им захотелось многим поделиться воспоминаниями о своей жизни, что мне просто пришлось согласиться, я уже начала работу над «Сродниками 2».
И вот видели листов, распечатанных на принтере, она у меня в руках. Читаю и не могу оторваться.
О том, как делались два сборника «Сродников», можно написать отдельную книгу. Эти воспоминания – ключи от прошлой жизни заонежан. Иногда между строк такое прочтешь, что хоть в опе, рыдай. Не судите строго. Мои авторы – непрофессиональные писатели, но памятливый и талантливый народ. Мы, сродники, живем воспоминанием о прошлом. И несмотря ни на что, мы счастливые люди. Все те, кто может сказать «Моя Родина – Заонежье». С глубоким уважением к авторам и читателям, редактор-составитель Любовь Герасева.
«Мы живем воспоминанием о прошлом», сказала Любовь Венедиктовна. Так чем же эта земля была знаменита?
Заонежье – это полуостров, который находится в северной части Онежского озера, омываемый его заливами. Он по своей форме напоминает сердце. И действительно, в Заонежье живут очень сердечные люди. Заонежье – это родина русских сказителей. Это родина известной, даже знаменитой российской вопленицы, как ее называл Максим Горький. О ней он писал в книге «Жизнь Клима Самгина» Ирины Андреевны Федосовой. Заонежье – это Кижи. Это мастер Нестор, который срубил церковь без единого гвоздя и бросил топор в Онега батюшка и сказал, что нет, и не будет никогда такого.
Именно о ней вспоминает родившийся в Заонежье Александр Иванович Мальков, 1949 года рождения.
Деревня наша находится на материке как раз напротив Кижского погоста. Бывало, утром выглянешь в окно, и вот она, Преображенская церковь, как на ладони, серебрится куполами. А когда облака над ней плывут низко, кажется, что она вот-вот поднимется в небо и поплывет вместе с ними. Однажды рано утром смотрю на церковь и вдруг вижу – появился огонь. И как закричу папе – церковь горит! Папа улыбнулся в ответ – солнце встает. Огромный слепящий шар поднимался прямо за Преображенкой. И казалось, что в его лучах все 22 главы вспыхнули ярким пламенем и побежали золотые блики по куполам. Такой потрясающей красоты я, наверное, больше никогда не видел, а потому и несу эту картинку по жизни.
Может быть, вы, дорогие друзья, думаете, что я забыла, о чем спрашивала в начале передачи? О том, кто мы, какие мы? Отнюдь нет. Я просто выношу на ваш суд то, что говорят и о чем пишут профессиональные прозаики и простые люди. И очень надеюсь, что все это поможет нам разобраться с поставленными вопросами. Кстати, о простых людях. Еще один фрагмент романа Захара Прилепина «Обитель».
Беспристрастное прочтение русской литературы, написанное, между прочим, как правило, дворянством, подарит нам одно, но очень твердое знание. Мужик он тоже человек. Самое главное слово здесь «тоже». Русский писатель, дворянин, аристократ, гений вошел в русский мир, как входит в зверинец, и сердце его заплакало. Вот эти, в грязи, в мерзости, в скотстве, они же почти как мы, то есть почти как люди. Смотрите, крестьянка, она почти как барышня. Смотрите, мужик умеет разговаривать и однажды сказал неглупую вещь на том же примерно уровне, что и мой 6-летний племянник. Смотрите, а эти крестьянские дети, они же почти такие же красивые и веселые, как мои борзые.
У моего дедушки Алексея Сергеевича, 1908 года рождения, которого я очень любила, было всего 4 класса образования. Но при этом писал он без единой ошибки. А какой он был умный, остроумный. А как ценили его на заводе, где он прошел путь от рабочего до начальника цеха. За советами к нему обращались даже инженеры. А корни, между прочим, у него тоже деревенские, как и у Любови Герасевой.
Род мой идет из старинной русской деревни Фойма-Губа. Я родилась в Петрозаводске, но себя считаю заонежанкой. И вот все детство я говорила на диалекте. Этот диалект, конечно, для меня очень дорог и звучит как музыка.
Покачали фырындал, гляжу, уж парохать на губы чашат.
А на медне кой-то лембой в припереске корцем колайду.
Как вы уже поняли, я, конечно, так виртуозно не могу. Но попробую еще. Очень уж хочется передать эту колоритную речь. А в книге все ударения проставлены. Много наших не воротилось с войны. До войны колхоз наш был богатым, много народу работало вьем, денег не было. Но хлеба на трудодни хватало всем. А вот после войны горе-то хлебнули. Поля заросли кустарником, техники не было. Бабы копали вручную, навоз волочили на дровнях. Сбрегут самые и втроем волокут за веревки, надрываются. Мужиков-то не было. Вот так и восстанавливали колхоз. Жизнь шла своим чередом. Ходили на танцы. Плясали кандриль, краковяк. Музыканты свои были. Михаил Павлович Мешков на баяне играл, а Коля Исаков на балалайке. Под патефон танцевали.
Из воспоминаний Виктора Яковлевича Туркина, 1932 года рождения.
Вы знаете, что меня поразило? В каждом втором рассказе за Анижан описание какой-нибудь тяжелой истории почти всегда заканчивается чем-то вроде этого самого «под патефон танцевали».
Анастасия Федоровна Егорова, 1934 года рождения. Фрагмент воспоминаний о 50-х годах.
В 16 годков вышла замуж за Петра Васильевича Егорова. Он шофером был, а я сучкорубом работала. Аще хозяйство держала, корову, бычка, овечек. Без дела не сиживала. На машинке сямью обшивала, шерсть пряла, носки до дельницы вязала, пекла. В Черкасах клуб был, и библиотека, медпункт, и школа начальная, магазин и почта. Все как у людей. В кино ходили, и детей маленьких брали с собой. Ой, да вся деревня ходила в клуб. Молодые были, а в праздники танцы были под гармошку. Напляшемся. Кадриль водили, вальсы танцевали, частушки да песни пели. Сочинял сам песни и чаще всего пел мне свою шутливую. «Уезжаю в Ламбос ручьи на 3 дня, ты, голубка, не сбалуйся без меня». Хорошо жили.
Некогда богатая Занежи, которая называлась житницей русского севера, сегодня переживает тяжелые социально-экономические времена. Опустели деревни, закрыты фермы, закрываются фельдшерские пункты, закрываются школы. Практически на все Занежи остался один совхоз. Когда-то в Занежи было более 500 деревень, а сейчас где-то 150, да и то практически половина из них – это дачные деревни. В год литературы была закрыта уникальная библиотека, музей имени Ирины Андреевны Федосовой. Но Занежье силится выжить, не хочет умирать. И книга – это тому подтверждение.
Вы не забыли, что мы с вами пытаемся понять, кто мы такие и что на нас влияет? Вот фрагмент рассказа Нины Ивановны Баженовой, которая родилась в 1949 году в деревне Пегрима.
Мой папа Иван Васильевич Скорняков учился в школе только 4 года, а потом работал. Помогал кормить семью, в которой было 3 брата и сестра. Призвали его в армию. Отслужил 3 года в Подмосковье. Не успел демобилизоваться, началась война. Сразу на фронт. Дома не был 7 лет. О войне не любил рассказывать, и фильмы о войне никогда не смотрел. Мы с братом приставали, мол, расскажи про войну. Отец отмалчивался. А как-то сказал, что не прошел, а прополз всю войну на брюхе. Служил он связистом, потерял много фронтовых друзей. Сам же был контужен и в госпитале был 1 раз. В моей памяти осталось, что отец все время что-то делал. И хотя в доме у нас всем заправляла бабушка, но решающее слово было за отцом. Как хозяин скажет, так и будет. У отца с тещей отношения были уважительные. С первых дней до конца звала она его по имени-отчеству. Он ее также. Когда приезжал из города и привозил всем гостинцы, то первый дарил теще. Нас, 3 детей, отец любил одинаково. А мне казалось, что уж меня-то больше всех. Не помню, чтобы папа нас наказывал за шалости, провинности, а уж было всякого. Мама с бабушкой покричат, поругают, и вицей голый прутик стеганут. А отец никогда. Но уж так строго глянет, что отцово слово и взгляда боялись. В нашей семье детей никогда не ставили в угол. Как я теперь понимаю, нас не только любили, но и уважали.
Вы знаете, сродники, вам всем понятно это слово? Оно обозначает, естественно, родственники. А по метрическим книгам Занежи все родственники. Кумовья, сваты, восприемники, братья, сестры. Но есть еще другое понятие – родственные души. И я это действительно почувствовала. Потому что эта книга делалась всем миром. Вот, например, не было у человека фотографии ни одной. Сгорели фотографии его когда-то. Я бросила клич в социальных сетях, в группе ВКонтакте. Там есть группа «Занежье». И вы представляете, для этого человека нашли 5 фотографий, на которых он со своим классом, где он 8-летний, и на которых есть фотографии, которые у него не было, но теперь есть его мама, где она еще живая.
К Какой потрясающий пример отзывчивости людей. И это в наше-то, как принято говорить, непростое время. Но когда, скажите на милость, в нашей стране время было простым? Все переломы, перестройки, катаклизмы. А с точки зрения героя романа Евгения Водолазкина «Авиатор», добро в такие периоды в душах людей просыпаться не торопится.
Исторический взгляд делает всех заложниками великих исторических событий. Я же вижу дело иначе, ровно наоборот. Великие события растут в каждой отдельной личности. В особенности великие потрясения. Все очень просто. В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм. И этот резонанс не связан с уровнем жизни или формой правления. То есть связан, может быть, но как-то не напрямую. Что примечательно, добро в других душах отзывается совсем не с такой скоростью.
Как вы думаете, это так? Сейчас многие писатели пытаются осмыслить нашу историю. Но разве такой взгляд – это взгляд откуда-то сверху, где все видится в истинном свете?
Литература – это взгляд авиатора, если хотите, взгляд с высоты птичьего полета.
Неужели с высоты видится прежде всего грязь? А что касается происходящего с человеком в периоды великих потрясений, то вот мнение героя романа Захара Прилепина «Обитель». И, на мой взгляд, оно ближе к истине.
На Соловках Артем неожиданно стал понимать, что выживают, наверное, только врожденные чувства, которые выросли внутри, вместе с костями, с жилами, с мясом. А представления рассыпаются первыми.
Говорят, каждому человеку Бог дает ношу по силам. Когда я работала с залежанами, я поняла, что они-то несли непосильную ношу. Но они выжили, потому что они сильные духом. Мне кажется, потому и книга получилась такой, наполненной очень сильной энергетикой, потому что эту книгу писали настоящие люди.
Все это Любовь Герасева говорила о первом сборнике «Сродников», у которого, кстати сказать, была финансовая поддержка. А вот у второго ее не было. Зато количество волонтеров, людей бескорыстно помогающих, было таким, что их имена в конце книги с трудом уместились на двух страницах. А я читаю сборник и вижу все тех же настоящих людей. И об одном из них небольшой фрагмент выпуска «Карельских вестей».
За онежский дед Щукарь называют Михаила Пудина великой губе за его чувство юмора. В свои 93 года вместе с односельчанами пришел на презентацию книги о земляках. За онежанин Павел Шелузки, один из авторов книги, написал о своем уважаемом соседе дяде Мише Пудине, ветеране Великой Отечественной. Земляки встретили старожила края аплодисментами.
Каждое лето в Великую Губу, в деревню Верховье, на свою родину приезжает Михаил Григорьевич Пудин. Человек он на селе уважаемый, интеллигентный и трудолюбивый. В 2004 году у Михаила Григорьевича в деревне сгорел дом. На тот момент было ему уже 80. Но он руки не опустил, построил новый, пусть и небольшой, но вполне уютный домик, чем преподнес нам всем урок. При любых обстоятельствах не надо отчаиваться, надо трудиться». Когда семья собирается вместе, Михаил Григорьевич – центр внимания. И прошлое вспомнит, и байку смешную расскажет, и совет даст. Есть такая поговорка на Руси – «Век долог всем полон». Это точно про его жизнь.
А чем полна наша жизнь? Что мы сами с ней делаем? Или не сами? Еще одна цитата из «Авиатора» Евгения Водолазкина.
«Спорили с Гейгером». У него, по-моему, странное представление, что веревку на нас всякий раз кто-то сверху набрасывает, что не сами мы ее сплетаем. Вот уж защитник русского народа. А ведь когда-то рассказывал мне о своих надеждах. Вот, думалось, уйдет советская власть и заживем. Ну что, зажили сейчас? Советской власти уже сколько лет нет? Зажили?
Я оставляю вас с этим и другими прозвучавшими в передаче вопросами. И очень жду, что вы попробуете на них ответить. Напишите мне, пожалуйста, по адресу 125040, Москва, Радио России, программа «Частная коллекция». Артист Дмитрий Полонский, режиссер Андрей Коновалов, музыкальный редактор Вера Александрова и журналист Ксения Липанова желают вам всего самого доброго.